Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, с 14 главы 38 стиха, где после шторма и испытания веры Петра, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». Одежда Иисуса не обладала какой-то волшебной способностью исцелять человека, прикасавшегося к ней. В каждом из этих случаев человек исцелялся по вере. Прикосновение к его одежде просто становилось для этих людей моментом проявления, активизации их веры. К сожалению, вера может быть и пассивной, не двигающей нас каким-то действием, проявлением нашей веры. Допустим, человек верит, что Бог может сделать что-то. Он знает, что Бог может это сделать. Он полностью уверен и убежден, что Бог может это сделать. Но я думаю, что все верующие в Бога люди подходят под эту категорию. Мы знаем, что Бог может сделать все, что угодно. Например, у меня есть какое-то недомогание, и мне говорят: «Что ж, Бог может тебя исцелить». Да, я знаю, что так оно и есть. Я в этом не сомневаюсь. Когда я посещаю больницу и вижу там людей с последней стадии рака, людей, на которых доктора уже махнули рукой, я часто говорю им: «Знаете, Бог может вас исцелить». И я действительно верю в это. Я верую, что Бог может сделать все, все что угодно. Но должно быть что-то, что привело бы эту веру в действие, чтобы она перестала быть просто верой в то, что Бог может исцелить тебя, а вместо этого стала верой в то, что Бог исцелит, на самом деле исцелит тебя. Надо верить не в то, что Бог может исцелить тебя, а в то, что Он действительно исцелит тебя. Это и есть тот момент, когда вера оживает, и мы становимся способными получить прикосновение и исцеление от Бога. Я думаю, что это прикосновение к краю одежды Христа как раз и было для тех людей моментом действия, активизации их веры. Иначе говоря, они были уверены, что как только прикоснутся к Нему, они будут здоровы. Они были уверены в этом, и в тот момент, когда они прикасались к краю его одежды, их вера высвобождалась. Она переставала быть пассивной. Они уже не просто верили, что Бог может их исцелить, они верили, что Бог исцелит их. В этот момент их вера приходила в действие, и как только их вера становилась активной, действенной, они получали исцеление. В Новом Завете говорится о разных путях проявления веры. Иисус не раз указывал людям на то, как они могут проявить свою веру в конкретной ситуации. Однажды Он помазал глаза слепого грязью и сказал ему: «Теперь иди и умойся, и как только ты смоешь эту грязь, ты сможешь видеть». Человек поверил, что в тот момент, когда он смоет эту грязь, он будет видеть. Он пошел и сделал то, что сказал ему Иисус, и это стало проявлением его веры. Вспомните, как в Ветхом Завете пророк Елисей сказал Нейману: «Пойди и 7 раз окунись в Иордан, и когда ты выйдешь из воды в 7-й раз, ты будешь исцелен». Это тоже была своего рода возможность для проявления веры. В книге «Деяний» с Павла брали платки и опоясания и возлагали их на больных, и больные исцелялись. Когда Петр проходил по улице, больных выносили на улицу и клали так, чтобы на них упала хотя бы тень Петра. Люди говорили: «Я знаю, что как только тень Петра упадет на меня, я буду исцелен». Они искали того, чтобы проявить свою веру. Нам тоже надо искать возможности высвобождать свою веру, чтобы она начала действовать. И это очень ценный урок. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи. Да, им пришлось проделать долгий путь, чтобы задать Иисусу свой вопрос. Они пришли в Галилею из самого Иерусалима, расстояние до которого составляло более недели пути. Итак, они пришли в Галилею и спросили его: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» У иудеев был написанный Моисеем закон Божий. Но помимо этого написанного закона, у них существовали еще и устные предания и традиции. А эти устные предания и традиции очень часто по своей значимости превосходили для иудеев даже закон. О, такое часто бывает с традициями, устоями. Они настолько внедряются и приживаются в нашей жизни, что нарушить их становится чуть ли не труднее, чем что-либо еще. Но Иисус был не из тех, кто подчинялся традициям. Он ни в коей мере не был подвержен влиянию традиций. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо они не умывают рук своих, когда едят хлеб». Из этого следовало, что они просто толпа грязных бродяг. Согласно традициям и преданиям, было много вещей, которые могли сделать человека нечистым. Но это была не чистота не физическая, а условная, церемониальная. Это значило, что если вы церемониально нечисты, вы не могли войти в храм. Да вообще много есть устоев и традиций, которые препятствуют нам войти в храм, если мы не придерживаемся их. В иудейской традиции существовало огромное количество различных условностей, нарушение которых делало человека церемониально нечистым. Человек считался нечистым, если касался он чего-нибудь нечистого или чего-то, к чему ранее прикасался другой человек, считавшийся нечистым. Например, иудеи считали нечистыми язычников. Поэтому если язычник проходил по пыльной дороге, а потом следом за ним проходили и вы, то вы становились нечистым, потому что касались нечистой пыли, которая в свою очередь была нечистой потому, что по ней перед вами прошел язычник. Кроме того, существовали определенные виды пищи, съев которую, вы тоже становились нечистым. Поэтому омовения перед едой стали очень сильной, прочно укорененной традицией. Существовал целый ритуал омовения, чтобы после него вы могли быть точно уверены, что вы очищены от всей пыли и нечистоты, к которым вы, возможно, сегодня прикоснулись. Вы обязательно должны были сделать это до того, как прикоснетесь к пище, потому что иначе нечистой становилась ваша пища, и съев ее, вы опять становились нечистым. Традиционно была установлена следующая процедура омовения. Для того, чтобы омыть руки, то есть правильно омыть руки, вы должны были держать их таким образом, чтобы когда вам будут поливать на них воду, и вы будете тщательно тереть их палец за пальцем, вода не стекала по вашим ладоням дальше запястья. Запястье вода должна была капать на землю. Вы должны были приложить все усилия к тому, чтобы эта вода снова не капнула на вас, потому что она становилась нечистой от всей этой нечистоты, которая находилась на ваших руках. Итак, вы выставляли свои руки вперед и немного вверх, так, чтобы вода капала с вашего запястья, а не стекала по руке, чтобы эта часть руки тоже не стала нечистой. В это время кто-нибудь поливал вам на руки воду. Вы тщательно омывали свои руки, протирая тщательно каждый палец, и потом опускали их вниз, чтобы нечистая вода могла стечь на землю. Потом вы повторяли эту процедуру еще раз, чтобы уж наверняка избавиться от всякой нечистоты. А ученики просто брали хлеб и ели его без соблюдения всего этого ритуала. Об этом-то и говорят Иисусу фарисеи. Твои ученики не следуют традициям. Но в Библии ничего не говорится о том, что мы должны мыть свои руки каким-то определенным образом. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете?» Заметьте, приступаете не традицию или предание, а зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Нам надо быть очень осторожным, потому что даже в лоне церкви очень легко создать какие-то определенные традиции и ужиться с ними. причем традиции, которые на самом деле могут являться нарушением заповеди Божьей. Однажды в нашу церковь пришла женщина. Она приехала в наш город погостить к своим друзьям, и они пригласили ее в церковь. Сама она была прихожанкой лютеранской церкви. И вот после служения она подошла ко мне, и было видно, что она была крайне разгневана. Она спросила: «Почему во время молитвы вы не повернулись к алтарю?» Она буквально тряслась от негодования. Я не понял ее и переспросил: «Что?» Она сказала: «Когда вы молились, вы не повернулись и не встали лицом к алтарю. Почему вы этого не сделали?» Я сказал: «Ну, наверное, потому что я не думаю, что Иисус живет в алтаре». «Да, но вы не понимаете, это традиция. Почему вы, когда молились, не повернулись лицом ко кресту на алтаре?» Но в этом случае традиция является нарушением Божьей заповеди, которая гласит, что мы не должны делать себе никакого изображения для поклонения. Похоже, мы не так далеко ушли от фарисеев и иудеев, которые позволили традициям развиться до такой степени, что те даже стали нарушением Божьей заповеди. Они обвиняли учеников Христа в нарушении своих традиций. Иисус же сказал: «А вы нарушаете не просто какие-то традиции, своими традициями вы нарушаете заповеди Божьи. Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Библия говорит, что вы не должны злословить своего отца или мать. Это Божья заповедь. Вы должны их почитать, а не злословить. Но у них существовала своя традиция. Если вы начинали свою речь к родителям со слов «это для твоего блага и твоей пользы», то потом вы могли говорить им все, что угодно, даже гадости. Иисус указывает им на то, что своими традициями они допустили нарушение Божьей заповеди. «Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры!» Иисус очень прямолинеен. Он настолько прям и категоричен, что даже не по себе становится. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Церковь за все время своего существования тоже выработала немало догм и доктрин, которым она учит своих прихожан, и которые привели ее в то же самое положение, что и фарисеев и книжников во время жизни Христа, которые начали почитать и соблюдать свои традиции и заповеди больше, чем заповеди Божьи. И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте». Вот что думает Иисус по поводу установленных человеком традиций. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Он призвал народ и сказал: «Послушайте-ка то, что я вам скажу. Вас оскверняет не то, что входит в ваши уста. Вас оскверняет то, что исходит из ваших уст». Это противоречило всему их традиционному представлению о том, как вы должны есть и омывать руки, и даже традиционному представлению о том, что вы должны есть. Получается, что теперь вы могли пойти в ближайший ресторанчик и свободно заказать себе, ой, ужас, свиную отбивную. Теперь вы могли беспрепятственно есть креветок. Потому что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из его уст. Очень-очень трудное правило. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Мол, Господь, знаешь ли ты, что твои слова их очень задели, они обиделись?» Он же сказал им в ответ: Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Если растения были посажены не Отцом Небесным, то даже если они и хорошо растут, они все равно будут искоренены. Оставьте их. Заметьте, он не говорит: идите и вступите с ними в спор и переспорьте их. Он говорит: оставьте их. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. Притчей или загадкой для них были следующие слова Иисуса: не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Петр говорит: а что ты имел в виду, Господь? Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? Ну, естественный процесс. А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Вам нет нужды совершать церемониальное омовение перед едой, ибо не нечистые руки оскверняют вас. Еда просто проходит через ваше тело, не оставляя никакого следа. Но то, что исходит из ваших уст, то, что вы говорите, показывает, что находится в вашем сердце. Если из ваших уст исходит ненависть, горечь, похоть, желание, значит, все это находится в вашем сердце. Вот это и есть истинная нечистота. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Отправившись в страны Тирские и Сидонские, он оказался на территории Финикии. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Они имели в виду: «Господи, помоги ты ее дочери, чтобы она от нас отстала». Он же сказал в ответ, и женщина, несомненно, это слышала: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Читая этот отрывок в переводе, нам нелегко понять его. Трудно объяснить, почему Иисус так холодно и, как может показаться, даже оскорбительно отнесся к этой женщине. Но, во-первых, Иисус с самого начала знал, что Он исцелит ее дочь. Он знает все. Библия говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Он знал, что находится в сердце этой женщины. Он знал ту веру, которая была в ней, и умело вытягивал из нее это признание веры. Его первым ответом было молчание. Он отверг ее. Он даже не ответил ей ни слова. Но даже при таком красноречивом молчании она продолжала настаивать до тех пор, пока ученики, утомившись от ее общества, не пришли к Иисусу со словами: «Господь, помоги ты ей, она уже становится опасной, ну или надоела уже». Тогда Иисус, несомненно, прямо при ней, так чтобы она могла слышать, сказал: «Послушайте, я послан только к погибшим овцам дома Израилева». После этих слов она подошла к нему, поклонилась и сказала: «Господи, помоги мне». Тогда, продолжая вытягивать из нее это свидетельство веры, он сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей». Он говорил о детях Израилевых и о том исцелении, которое он принес им. Нехорошо взять это исцеление и просто бросить его псам. Вот здесь Иисус использует то слово, на которое нам надо обратить особое внимание. Дело в том, что у иудеев существовало два различных слова для обозначения собаки. Часто собаками иудеи называли язычников, и это было грязным словом, ругательным. Оно обозначало диких, бродячих собак, которые бегали стаями, были ужасно злыми и которых все ненавидели. Обычно вместо того, чтобы сказать «он язычник», иудеи говорили «он языческая собака». Но есть и другое слово, которое означало «маленькую домашнюю собачку», которая обычно крутилась вокруг людей во время трапезы, особенно если это были дети. Когда они ели, у них не было таких столовых приборов, какими пользуемся мы. Ни ножей, ни вилок, ни ложек. И поэтому детей не надо было учить правилам поведения за столом. Они брали еду просто руками. Когда трапеза заканчивалась, человек обтирал жир и сок с пальцев кусочком хлеба и потом бросал его вертевшейся неподалеку собачке. Поэтому то, что сказал Иисус, «нехорошо взять хлеб у детей и бросить щенкам», было для слушающих очень понятной иллюстрацией. На эти слова женщина ответила, «Так, Господи, но и эти собачки едят хлеб, который падает со стола господ их». Иисус сказал, «Хорошо, велика вера твоя». Вера победила молчание Иисуса. Вера победила кажущееся, я повторю, кажущееся нежелание Иисуса. Вера одержала верх. Эта мать была в отчаянии. Может быть, у кого-то из вас тоже есть своенравные и капризные дочери? Но, наверное, ни у кого из вас дело не зашло так далеко, чтобы сказать, что они одержимы бесами. Но здесь мы видим мать в настоящем горе. Она пришла к Иисусу, и ее вера одержала победу. Она не собиралась уходить, не получив помощи. Придите к Иисусу и не уходите до тех пор, пока не получите помощи. Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя!» Интересно, что те же самые слова он сказал и о римском сотнике. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились». И набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Магдала – это город, который находился примерно в 3 километрах к югу от Капернаума, на побережье Галилейского моря. В этом городе родилась Мария Магдалина. Не так давно археологи обнаружили развалины этого города, и на том месте была построена церковь. Ее назвали церковью 7 хлебов и рыбы, потому что якобы там Иисус накормил 4000 человек. Но, видимо, тот, кто ее так назвал, не очень внимательно читал Писание, потому что сказано, что он пришел в Магдалу уже после того, как накормил людей.